Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
После такой Второй мировой войны кажется, что уже люди должны были понимать страшные ужасы войны. Должны были понимать, что там пути нету, что войной ничего решить нельзя.
В этом выпуске передача «Литва. Взгляд на войну».
Гераклит начало всех начал видел в войне. Война – это начало мира. То есть столкновение двух противоположностей – это уже война.
Нужно молиться о том, чтобы не было войны, а если она началась, молиться о том, чтобы мы достойно, не теряя человеческого лица, все-таки защищали свой дом, свой народ, но защищали, а не нападали.
Подробнее об этом во второй части этого выпуска. Начнем же с другой точки зрения на войну. Украинский писатель Сергей Жадан. Отрывки из прозы, монологи о детстве, о малой и большой родине и, конечно, о войне.
Герои прячутся в темноте, исчезают в переулках, закрывают за собой двери подъездов и растворяются во времени. Героев трудно распознать по одежде или по поведению, по лексике или жестикуляции. Их не замечаешь на улицах, в офисах, на вокзалах и крытых рынках. Взгляд выхватывает их разве что из криминальной хроники. Вот тут-то они и перебираются с периферии картины в самый центр событий. Выныривают из ниоткуда, заполнив собой пространство, сломав кулисы, прорвав полотно, на котором изображены небесные маршруты и государственные границы. И ты вдруг замечаешь, что над ними горит воздух, и тени лежат у их ног, как флаги вражеской армии. И заводские трубы у них за спиной выплевывают в растерявшееся небо дым и огонь каждодневной борьбы. И все становится понятно. Настоящие герои всегда выходят из сумерек, чтобы разбудить тебя, вытащить из сна и беспамятства. Они взорвут этот мир, уничтожая коммуникации и поджигая вагоны. Они будут громить аквариумы в ресторанах, выпуская на волю жителей глубин. Они будут переворачивать поливальные машины и разбирать трамвайные пути. Разгоняя твою тоску, они будут наговаривать свои простые истории, возвращая к жизни, из которой ты так упорно сбегаешь. Родился на востоке Украины, вошел в Луганскую область. Я вообще сельский ребенок. Для меня даже мой родной Старобельск, в котором тогда жило 40 тысяч населения, это был город. А когда я попадал, например, в Варшаловград, а тем более в Харьков, для меня это были мегаполисы. Ну, собственно, для меня Харьков и сейчас мегаполис, хотя вот касательно Луганска, я понимаю, что это небольшой город. И это, конечно, выстраивает твою оптику, когда ты смотришь фактически с ниоткуда, со степи, да, с огромного пустого пространства, ты смотришь на застроенный, тщательно, ну, более-менее тщательно спланированный ландшафт. То есть город – это вообще как бы такая феноменальная штука, да, когда люди устраивают свой быт, свою жизнь таким образом, чтобы жить в огромном количестве в одном месте и при этом не загрызть друг друга. И это очень интересно, то есть для меня, как для ребенка, который вырос в степи, это всегда было очень интересно, это что-то такое, что совершенно не соотносилось с реалиями, в которых я жил. Вот и поэтому детство в Варшавградской области – это был опыт познавания вот этих суперконгломератов каких-то таких, городских ландшафтов, городов, которые перетекают один в другой. У меня папа работал всю жизнь водителем, и брат всю жизнь работает водителем, такие вот у меня родственники. И мой отец гонял машины, перегонял машины по Украине и часто брал меня с собой. Это тоже как бы такое счастье. Сегодняшние дети это не поймут, когда тебя берут в новый автомобиль, и ты имеешь возможность первый в нем проехать. Сейчас очень много автомобилей, да, тогда было не так много автомобилей. Вот, и когда меня отец брал с собой, и вот мы с ним фактически объездили весь Донбасс, объездили всю Восточную Украину, и это какие-то такие фантастические впечатления, когда ты вдруг видишь на горизонте терриконы. Когда ты вдруг въезжаешь в индустриальную зону, и вы полчаса едете, и все, что ты видишь, это трубы, заводские какие-то цеха, кучу железа, куча металла, куча вагонов, и ты понимаешь, что все это работает, что все это функционирует. И ты вдруг понимаешь всю сложность и запутанность этого мира, и ты понимаешь всю сложность и непонятность от высшего Господнего замысла. Я на самом деле как бы много писал о своем детстве. Это, наверное, смешно там 30 лет писать о детстве. Но мне нравилось, потому что и нравится до сих пор, потому что у меня о детстве только самые лучшие воспоминания. То есть у меня было счастливое детство. Сейчас, когда мне 40 лет, когда я вижу, там, например, замечаю детей на улицах, замечаю детей своих знакомых, своих друзей, не только в Харькове, не только на востоке Украины, я, честно говоря, не знаю, так ли им хорошо в своем детстве, как было хорошо мне в детстве моем. Как бы вот это чувство счастливого детства, оно чрезвычайно субъективно, и его нельзя вымерять по каким-то таким объективным критериям. То есть это не количество шоколада, конечно. Это не количество жвачек или не количество книжек. Хотя книжки – это очень важно, если можно, я потом еще о них вспомню. А это скорее количество любви, количество солнца, количество радости, количество воздуха, который просто разрывает тебя, которого очень много. Вот. А для меня детство – это просто вот этот воздух, горячий степной воздух восточной Украины, который тебя всего просто переполняет, который над тобой висит, который делает жизнь просто фантастически бесконечной и бесконечно фантастической. Настоящих героев объединяют многие вещи, способные собрать их в одном помещении, сделать причастными к той или иной истории. Скажем, привычки. Привычка спать в одежде, зажженной сигаретой в пальцах, при включенном свете, с собаками под кроватью, с пауками в карманах, пока на кухне газовое пламя выжигает рассветные тени, а в холодильнике лежат замороженные женские сердца, и ласточки кружат себе за окном. Спать и рассматривать во сне священных китов, в чьем чреве печально сидят в ожидании своего часа проглоченные аквалангисты, что так беспечно отнеслись к господним знамениям и технике безопасности. Спать и считать дни, которые им предстоит провести в своих погоревших комнатах, прежде чем отправиться в очередной поход за славой и богатством, прежде чем их выбросят на улицу озверевшие кредиторы, прежде чем за ними придут убийцы в одежде миссионеров и станут бороться за их души, избавляя от тел. Спать и разговаривать во сне с библиотекаршами и охранниками супермаркетов, с массажистками подпольного салона и официантками гостиничных ресторанов. Разговаривать с родителями, которые не узнают твоего голоса, с соседями, которые не помнят твой адрес, шептаться с ними, громко выкрикивать их имена, пугая псов по своей кровати. Покупка какой-нибудь книги, это было событие. Когда мне мама подарила Дюма, «Трех мушкетеров», у меня был праздник. Когда мне подарили Купера, это было событие моей жизни. Вот с книгами у меня давний и очень-очень нежный, очень глубокий роман. Большинство моих друзей не очень-то любили книги, хотя все читали. Не то, чтобы как бы все читали Достоевского, Толстого и Лесю Українку, то есть читали, что попало, но как бы книги всюду находились. Поскольку и телевидение занимало значительно меньше времени, пространства, интернета, слава богу, еще не было. Радио никто не слушал, по большому-то счету. А что касается языка, что касается присутствия русского и украинского. На самом деле, там, где я родился и вырос, там же большинство населения не русскоязычное и не украиноязычное, тем более. Там население суржикоязычное. Для нас человек, который говорил на литературном русском, во-первых, мы таких людей очень редко там встречали, а во-вторых, они выглядели смешно. А люди, которые говорили на литературном украинском, выглядели не менее смешно. Например, в школе, на уроках переходили на украинский, и вообще этот вопрос, в принципе, не поднимался и не актуализировался. Для меня впервые вот какие-то такие национальные вопросы, это... Они проявились в 87-88 год. Собственно, когда началось национально-демократическое движение в Украине, рух, просвета. У меня есть тетя, которую я очень люблю, которую я страшно уважаю, которая для меня всегда была таким учителем и авторитетом, Александра Ковалева. Она писатель, в отличие от меня, она член Союза писателей. То есть в моей семье был вот этот пример живого писателя. У нее еще в советское время вышли две книги стихов. Она активно принимала участие во всех этих национально-освободительных движениях. И, собственно, через нее это пришло и ко мне, и для меня вдруг, собственно, обозначились вот какие-то такие вещи, которые раньше я не понимал, да и не мог знать, да. Вот этот украинский язык, не украинский язык, проблема государственности, проблема независимости, проблема диссидентов тех же и так дальше. Но для меня, опять же таки, я очень благодарен своей тете, что для меня это все шло не через какую-то националистическую риторику, не через какие-то политические месседжи, а скорее через культурные месседжи. То есть для меня это все было связано с поэзией Лины Костенко, с поэзией Василя Стуса, Василя Симоненко, вот это все генерации шестидесятников. А потом генерации 20-30-х годов, расстрелянное возрождение, Харьковская школа, все это от нее.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете прозу и монологи украинского писателя Сергея Жадана.
И любимых привычек их объединяют враги. С врагами они вырастают и живут всю свою долгую жизнь. С ними воюют. Враги окружают их дома и поджигают вагоны метро, в которых они добираются на работу. С врагами ведут переговоры и заключают соглашения. Делят сферы влияния и разграничивают территории. Настоящий герой подсвечен своими врагами. В отсутствие врагов герои начинают уничтожать друг друга, а их не так много, чтобы отстреливать себе подобных. Враги делают движения героев осторожными и выверенными. Враги вынуждают их обдумывать каждый шаг и предвидеть последствия ошибок. Наличие опытных и коварных врагов пробуждает нас сочувствие к героям, заставляет с восторгом и тревогой следить за гражданской войной между соседними подъездами, следить, затаив дыхание и поставив на победу одной из сторон все свои сбережения. Враги наполняют жизнь героев решимостью и мудростью, а их жилище – оружием и динамитом, заставляют маневрировать и не успокаиваться, искать новые варианты и держаться старых друзей. Почему все то, что сейчас происходит в Украине, произошло именно на Донбассе? Основные причины социальные, не национальные, не политические, не религиозные, естественно, и не языковые ни в коем случае. Я об этом говорил всегда, мне всегда казалось, что все наши проблемы в нашей стране, да и не только в нашей стране, они имеют социальные корни, социальное происхождение. Самый бедный и самый незащищенный в социальном плане регион. Регион, который, ну, на самом деле, он был нищий. То есть, все эти сказки о том, что Донбасс кормит Украину, и что все нахлебники, только Донбасс работает и кормит, это все глупости, и глупости вредные. Самые незащищенные люди, которые просто горбатились на вот этих олигархов, более того, поддерживали этих олигархов, видя в них какую-то защиту, видя в них какую-то гарантию своей бедности, да, своей нищеты. А там, где бедность, там, где незащищенность, там и страх, там и агрессия очень легко возникает, там и манипуляции очень легко проходят. Я думаю, что многие жители Донбасса в этом случае скажут, что я ошибаюсь, что на самом деле у них все было хорошо, все было нормально до тех пор, пока Киев не начал наступать на их права и на их свободы. При этом они не будут говорить о том, какие именно права и свободы у них были, при этом они не будут говорить о своем, опять же, таки, положении фактически батраков в той политической системе, которая сложилась в Украине, в частности, при их участии активно. Очень было бы хорошо, если бы всей этой ситуации, всей этой катастрофы, из всего того ужаса, который происходит сегодня на Украине, мы, кроме ненависти, злости, агрессии, взаимных обвинений, попробовали вынести какие-то взаимные уроки, выводы, какие-то уроки на будущее. Я говорю об обеих сторонах конфликта. И о тех, кто находится по эту сторону фронта, и о тех, кто остался, хотя их там не так много уже и осталось, по ту сторону фронта. Вот это призрачное понимание и умиротворение, его очень легко прервать и очень легко превратить в такую кровавую баню. Стоило бы подумать, за что воюют сегодня люди на Востоке, кто в результате всей этой бойни выйдет победителем, кому это все выгодно, а главное, выгодно ли это вот всем нам. Тем, кто не является политиком, не является олигархом, не является хозяином завода, кандидатом в депутаты. Вот выгодно ли нам это, нужно ли нам это, враги ли мы друг другу. Писатель на фоне войны может выглядеть по-разному. Все-таки героические события, хоть и трагические, драматические. Но мне кажется, более как бы честно и более человечно, наверное, все-таки постоянно напоминать о том, что вот этот фон войны, что это ужасный фон, что это ненатуральный фон и ненормальный фон. Ему нужно избавиться, потому что состояние войны – это ненормальное состояние. Для меня это, ну, как бы это какая-то само собой разумеющаяся вещь. Как может вести себя поэт в этой ситуации? Да по-разному. Вот у меня есть друзья поэты, которые воюют, которые принимают участие в боевых действиях. Есть друзья поэты, которые активно протестуют против войны. То есть тех или иных позиций, с той или иной аргументацией, но вот они считают, что в этой ситуации нужно, главное, это остановить войну. Я тоже считаю, что нужно остановить войну. Но вместе с тем я понимаю, что как бы те условия на которых предлагают остановить войну вот эти мои друзья, но это на самом деле как бы это нечестные условия, несправедливые условия. То есть нас предлагают просто сдаться. Украина предлагает сдаться. Ну, можно принимать в этом участие, можно выступать против этого, а можно просто честно и максимально объективно фиксировать события, которые происходят. Это, мне кажется, для писателя сегодня тоже очень важно. Не закрывать глаза, не позволять впадать в какую-то панику, истерику, отчаяние или, наоборот, агрессию, ксенофобию, а пытаться сохранять вот этот трезвый ум и все-таки, покуда у тебя есть возможность, фиксировать вещи, которые вокруг тебя происходят. Очень трагичные события. И как они будут трактоваться через 2-3 года, никто из нас не знает. И здесь очень важно присутствие, голос, свидетельство, свидетельские показания именно писателей, именно людей культуры. Не заниматься пропагандой, не заниматься дидактикой, не учить кого-то жить, а просто отслеживать, находить какие-то истории, которых очень много. Сделать какое-то моментальное фото. Потому что я об этом говорил уже. Ну, война закончится. Ну, это же понятно. Война закончится рано или поздно. Так или иначе. С большей или меньшей кровью. Но она закончится. Войны не длятся вечно. Любая война, даже столетняя война, когда-то закончилась. И, собственно, тогда возникнет вопрос, а чем мы все занимались? Что мы все делали? О чем мы все говорили? И о чем говорили, собственно, писатели? Писатели, которые не были на фронте, которые не держали в руках автоматы, и у которых была возможность говорить какие-то такие вещи, которые не могут проговорить люди, не имеющие вот эту трибуну, не имеющие аудитории. Все-таки у писателей в большей или меньшей степени есть слушатели, есть аудитория, у них больше возможностей. Этим сейчас как раз очень важно воспользоваться. Поэты способны разве что зафиксировать. Ведь чем они могут помочь всему услышанному? Они вылавливают из чужих историй самую важную информацию. Восстанавливают по обрывкам и клочкам биографий последовательность событий и причины, которые заставляли жителей этого города строить баррикады и переходить на сторону правительственных войск. Записывая свои строки, выстраивая буквы, поэты стараются хоть как-то прояснить хаос символов и намеков, из которого состоит прошлое. Пытаются зацепиться за хоть какое-нибудь свидетельство, чтобы сложить картину того, что предшествовало оттепелям, паводкам и затмениям солнца. Меня, как писателя, война волнует. Во-первых, в этой войне принимает участие много моих знакомых. Во-вторых, в этой войне гибнут мои знакомые. В-третьих, война происходит на территории, которая является моей родиной. Например, шел бой за теплоэлектростанцию в городе Счастье. От этой теплоэлектростанции, например, получают ток мои родители. Эта станция горела, а сегодня в моем родном Старобельске, насколько я знаю, какое-то время не было света. Я не знаю, что там сейчас, какая там ситуация. Это часть моей жизни, это часть моего прошлого, это часть того детства, о котором я здесь рассказывал, это часть вот моего мира. То есть ведение этой войны – это огромная ошибка, это огромная глупость, и понятно, что как бы это те правила игры, которые навязываются извне. Понятно, что это та ситуация, перед которой ставится страна, и очень трудно как-то было ее избежать. Во многом мы все несем ответственность за ту ситуацию, за те события, которые сегодня происходят на Востоке. Я имею в виду не тех людей, которые год назад вышли на площади и улицы Украины протестовать против власти Януковича. Я имею в виду от всех граждан, начиная от каких-то рядовых, просто от жителей сел и деревень Луганской и Донецкой области, которые фактически отстранились от развития событий, которые нормально смотрели, спокойно смотрели, как в их города уходят боевики и как в их городах проводятся псевдореферендумы. Но вместе с тем я имею в виду и тех патриотов из Киева, из других регионов Украины, которые тоже подливали масло в этот огонь. Работников администрации Востока Украины, всех этих милиционеров, пограничников, депутатов, мэров, губернаторов, которые фактически просто смотрели и наблюдали за тем, как в их города входит зараза, как в их города входит война. Когда я говорю о этой ситуации, что я имею в виду? Я понимаю, что да, я, наверное, занимаю не столь твердую и однозначную позицию. Конечно, сейчас нужно говорить о том, что в Украине происходит интервенция, что в Украине агрессия со стороны России. Да, это, ну, конечно, так. Это как бы те вещи, которые как бы очевидны. И в Крыму, и на Донбассе присутствует Россия. Я думаю, что за меня эти вещи проговорят много раз другие люди. Я на самом деле, когда говорю, что ответственность несут все, что я имею в виду? Ну, я же видел, как сдавали Донбасс. Когда там была кучка этих этих сепаратистов, это все можно было пресечь на корню с помощью милиции, с помощью спецподразделений. Почему это не было сделано? Почему никто из тех, кто за это ответственен, сегодня не сидит? Почему вся эта мразь депутатская, олигархическая, милицейская сейчас сидит в Киеве и готовится к выборам очередным? Почему новая украинская власть, которую мы выбрали, с ними идет на какие-то переговоры, с ними решает какие-то вещи, забыв все то, что было 3 месяца назад? Я, например, вспоминаю, что еще в конце апреля, в начале мая в Луганске, в Донецке собирались проукраинские митинги. Собирались тысячи людей с украинскими флагами. Они выходили на улицы, поскольку, наверное, они ждали поддержки с Киева, с столицы. Ждали поддержки правительства, ждали поддержки сограждан. Этой поддержки не было. Нас просто сдали. Сдали брутально, цинично и нагло. Конечно, сегодня нужно говорить о том, что там российские наемники, российские контрактники, российские регулярные воинские части. Все это понятно. Но вот я сегодня нахожу информацию в интернете, не знаю, правда это или неправда, о том, что, оказывается, в день встречи в Минске наши солдаты дошли в Луганске до здания СБУ. Это самый центр города. Дошли, и им с Киева пришел приказ отступить. Вот что, Путин в этом виноват? Да не Путин. Конечно, у нас очень серьезный, очень мощный, очень подлый, очень коварный внешний враг. Это понятно, но наши парни, которые там сегодня сражаются, да, вот с чеченцами, с осетинами, с казаками, с кем они там сражаются, я не знаю, поскольку я не был на фронте. Но они сражаются, да, с врагом, да, они стреляют друг в друга. Они же на самом деле за спиной, за своей, имеют такое же количество врагов. Трагедия в том, что фактически из всего этого кошмара, из всей этой массакры мы выходим, имея врагов за своей спиной. Это просто страшно противно. Вот вся эта проблема сепаратизма, вся эта проблема федерализации, проблема отсоединения, все высосанное из пальца, надуманная проблема, это все огромнейшая ошибка. Этому не было никаких естественных предпосылок, не было никаких объяснений. Огромная авантюра, которая нам всем обходится 1000 жизней. В 1000 жизней обходится для нас уничтоженными городами, уничтоженной экономикой, уничтоженным регионом.
Украинский писатель Сергей Жадан о малой и большой родине. В передаче звучала музыка Валентина Сильвестрова. Отрывки из рассказа Сергея Жадана «Герои, апостолы, женщины и города» на русский язык перевел Андрей Пустогаров, журнал «Новый мир». Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Продолжаем передачу. Литва. Взгляд на войну. Из Вильнюса Ирина Петерс.
С дирижером Саулисом Сандецкисом мы побеседовали сразу после отзвучавшей на одном из концертов музыки Иоганна Себастьяна Баха. Зал, как обычно, полон, но так было не всегда. Гений Баха в мире широкой публикой был оценен только после ужасов военного мирового побоища.
Среди людей самый большой композитор — это Моцарт. А вот есть еще Бах, который уже не человек. Это уже полубог. Что Бах творил, это же ни по каким параметрам не подходит человеческому. Если вникать в эту музыку и слушать, и изучать партитуру и умом, и сердцем. Нет такого нигде. Это такой гений. С кем его сравнивать? С Шекспиром? Микеланджело? Они, может быть, люди, а вот Бах точно не человек. Это очищающая музыка. После Баха как новорожденный. Построено на противоречии, на войне. Как живут деревья, как растут, уничтожая один другого. А животный мир, хищники, насекомые, они как бы существуют одни для других, для птиц. Везде идет уничтожение одного других. Казалось, единственный, кто должен был. Наверное, так сам Бог решил, и не нам изменить этот порядок. Человек, которому Бог дал разум, решить, что это так страшно, что это не должно было быть. Но, как мы видим, все самые большие открытия были только ради того, чтобы изобрести более совершенное орудие для уничтожения другого. А потом тот же предмет годится и для человека, для его развития, как атомная техника, скажем, как динамит. Ну, все это искалось для уничтожения. Я человечек маленький, и мне это страшно. После такой Второй мировой войны кажется, что уже люди должны были понимать эти страшные ужасы войны. Должны были понимать, что там пути нету, что войной ничего решить нельзя. К сожалению, это есть. Все получается из-за амбиций руководящих. А кто страдает? Солдаты, матери, жены, сестры их.
Сентябрь 1939-го Сандецкис встретил 11-летним мальчиком.
Играл с солдатиками у себя дома. Здесь летел фронт, когда немцы пришли, и потом, когда советская армия пришла, очень хорошо помню. Слава Богу, что меня эти ужасы непосредственно не коснулись. Никто не погиб, я не попал ни на какие прямые перипетии. Но все кругом, что творилось, все видел. Это ужас, это страшно.
Сказали, я маленький человек, вы большой музыкант. Что могут музыканты, что может музыка?
Только можем переживать, нас никто не слушает.
Была бы ваша воля, что бы вы сыграли бы лидером?
Например, если меня заставили, я бы что-то играл, но я бы не хотел играть.
Продолжает философ Арведас Йозайтис.
Гераклит начало всех начал видел в войне. Война – это начало мира. То есть столкновение двух противоположностей – это уже война. Можно сказать, что тему войны сняло на Востоке представление о ине и яне, светлом и черном начале, которое кружится, как ветряная мельница, друг вокруг друга и как бы создает гармонию. Но это философское понятие совершенно бесхарактерное и ничего особого для человека не открывает в мировом порядке. Он строится на противоположностях. Западная цивилизация нашла решение не в военном, а в договорном существовании. Но и тем не менее, договор до поры до времени. Вот, скажем, прорвалась Первая мировая, в этом году мы отмечаем столетие. И это начало всех новых современных войн, когда уходит рыцарство, приходит на его место мясорубка, и счет идет на миллионы жизней. Избежать войны человечеству не удается, потому что агрессивное начало в каждом мужчине, и даже владение женщиной требует некой агрессивности. Она может быть игривая, это агрессивность, но без пассионарности, как говорит другой философ, не подойдешь ни к женщине, ни к культуре. Всякое новое сулит силовое решение. Кажется самым близким, самым быстрым. Сталинское «нет человека, нет проблемы» — это тоже определение войны. Убрал человека, убрал проблему, убрал страну, убрал геополитическую проблему.
Философ Арведас Йозайтис. Говорят, на войне человек звереет. Следующий собеседник, биолог Альгердас Книстотес, протестует. Но вначале о том, что война означает для диких животных.
Это значит, что на них будет охотиться больше. Обычно на войне не хватает еды, вообще всего. Посмотрите на Чернобыль. Людей еще нету, есть зона, которая закрыта для проживания. Там уже животные перестали бояться человека. Лисы выходят, смотрят совершенно без всякого страха. Чем меньше людей, так сразу становится больше животных. Человек для животных, почти для всех, это опасность.
О том, как люди использовали животных в своих войнах. Кроме лошадей, таких, оказывается, немало.
Можно вспомнить дельфинов. Эти милейшие существа используются в самых грязных целях. Они переносят мины, прикрепляют их к днищу какого-нибудь судна военного. Прекрасно понимают, что от них хотят, но совершенно не понимают, какое зло они причинят. Вот это использование, конечно, очень противно. И, например, крысы, поиски мин. Крыса во много раз лучше чувствует, чем собака, где находится мина. Она там останавливается, нюхает, и тогда саперы могут прийти и обезвредить вот это взрывное устройство. Голуби, они могут переносить сообщение. Прилетит куда надо и сообщит, что надо. 500 километров за несколько часов. Звери, они никакие не зверские, они совершенно другие. Они живут, как живут. Пьяные, как свинья. Какая что-то свинья пьяная, где она была? Никто ее такой не видел. Грязные, как свинья. Поместив свинью в 3 квадратных метра, надо закупаться в своем, извините, говне, так я бы посмотрел на человека, который вот в таком пространстве пожил, без всякого туалета, без всякого душа. Вот это вот сваливание с больной головы на здоровую, вот, ты в зверя превратился. Так я бы сказал, ты в человека превратился.
Природа может наказать человечество за войну.
Уверен. Ведь тут страшная негативная энергетика идет. Мир от этого только хуже становится. И природе достается этой энергии тоже. Они ее поглощают. В этом вся собака зарыта.
Биолог Альгердес Книстотес. Что происходит с человеком в эпоху информационных войн и манипуляций, рассуждает вильнюсский психолог Олег Лапин.
Массовая психология отличается тем, что воспринимает вещи очень упрощенно. Если речь идет о войне, касается плохих и хороших. Те, кто не наши, все плохие. Те, кто наши, все хорошие. Нашим все прощается, плохим ничего. Следующий этап – отнятие у плохих статуса людей. Слово «война», «армия» сами по себе вызывают тревогу у любого человека. В какой-то мере все люди переживают повышенный стресс, кортизол в крови повышен. Но люди, неуверенные в своих ресурсах, переживают его особенно сильно.
От нехватки аргументов обвинения типа «сам дурак» в нашу эпоху перешли из быта в общественное пространство и даже на официальный уровень, что ранее было немыслимым. И в прессе порой звучат как медицинский приговор. «Это правительство неадекватно, он болен, страна сошла с ума, они там не в себе».
В нашем обществе самая позитивная формулировка – это адекватность. Чтобы пообиднее сказать, нужно сказать, что ты ненормальный, что тебе лечиться надо. Потому что психиатрия приобрела новый статус норматизации жизни, которую раньше несла религия. Раньше можно было сказать, ты идешь против Бога. То сейчас нужно сказать, я веду вот себя разумно, адекватно, а ты нет. При этом в паранойе включаются механизмы проекции. То есть обычно другого обвиняешь в том, в чем не хочешь обвинить себя. Видишь, что твой соперник совсем уже с ума сошел. Здоровая позиция, если выходить из этой паранойи, она всегда включает в себя элемент критичности. Если, допустим, вот на секунду представить, что все стали адекватными, да, то это, наверное, будет звучать так. Скажут, да, вот мы тоже приложили руку, виноваты. Честное слово, погорячился я. Скажут, ну перегнули мы палку. Это речь нормальных, адекватных людей. То есть они принимают и свою позицию, и позицию другого. Могут на все со стороны посмотреть. Ну сколько же можно нам лаяться друг на друга? А в этой паранойи психической такой возможности нет. Человек находится только в своей шкуре, воспринимает или я, или он. Это уже не люди, они не такие, как я. У них нету детей, у них дети не болеют корью, они не ходят в школу, они не берут суды, как я беру. Это совсем другие существа, типа крыс или тараканов. Только возврат к нормальному, ты в чем-то прав, и я в чем-то прав, это сигнал того, что адекватные нормальные отношения. Обычно это происходит, когда уже дальше идти некуда, когда уже все понимают, что хватит нам воевать, слишком много это стоит. Ну и тогда начинают конструктивные силы работать.
Говорил психолог Олег Лапин. Беседуем с православным священником, настоятелем Пятницкого храма в Вильнюсе, протоиереем Виталием Моцкусом. С одной стороны, колоссальный пласт христианской культуры, связанный с подвигами воинов, защитой Отечества, нет лучшей судьбы, чем положить душу свою за други своя. С другой стороны, христианское «не убей», «подставь вторую щеку». Какова позиция православной церкви?
Все перечисленное прекрасно, если брать по отдельности, конкретно к ситуации. А если все вместе, ведь это последствия. Не нужно было бы воинства, если в мире не было бы греха. Потому православная церковь всегда на войну смотрит как на зло.
Даже на войну защитительную?
Вынуждены защищаться, мы вынуждены применять силу вплоть до убийства другого человека. Это уже следствие, но начало во грехе. Если бы не было греха на земле, не нужно было бы не защищаться, потому что никто не нападал бы.
Но это есть, и вся история человечества – это череда войн. Если по христианскому вероучению греховна сама природа человека, и душа его является полем брани света и тьмы, получается, войны неизбежны?
Начинается все со зла в сердце. Пока человек будет греховен, пока человечество не преобразится, не станет Божиим, скорее всего, это будет в конце времен, когда Христос придет судить живых и мертвых. Нужно иметь вооруженные силы, дай Бог, чтобы только для защиты. Нужно молиться о том, чтобы не было войны, а если она началась, молиться о том, чтобы мы достойно, не теряя человеческого лица, все-таки защищали свой дом, свой народ, но защищали, а не нападали. Война, насколько она праведна, также мерится по отношению к врагу, который в плену, к беззащитным мирным людям той вражеской стороны. Христианская церковь настаивает на том, чтобы мы видели в любом человеке, даже который обнят злобой сейчас на нас, мы видели в нем образ Божий. Любая жизнь ценна. Вообще есть такая традиция: все войны на справедливой войне, на защитительной войне, вольно или невольно убившие, какое-то время должны нести покаяние для того, чтобы в сердце не осталось ненависти, не осталось того греховного вкуса убийства. Помолиться за тех людей: «Господи, прости меня, что я вынужден был отнять жизнь у Твоего творения, у Твоего чада, заблудшего, озлобившегося, но Твоего, прости меня, я жизнь отнял». И отлучались от причастия для того, чтобы не осталось вкуса крови в сердце. Говорится: «Не радуйся смерти человека, хотя бы он был самый враждебный тебе. Помни, что все мы умрем, а там же мы встретимся». Мы не знаем суда Божия и над тем вражеским теперь мне солдатом. Вдруг в вечности с ним встречусь. Что будет дальше, продолжение этого конфликта? Они обнимутся, рассмеются, как и мы были глупыми.
Православный священник Виталий Моцкус.
Вы слушали передачу «Литва. Взгляд на войну». Записи Ирины Петерс. Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» одесский пианист Алексей Ботвинов, лауреат многочисленных международных конкурсов, заслуженный артист Украины, один из самых известных в мире исполнителей музыки Рахманинова.
Я потомственный одессит. Говорят, что любой приличный мальчик в Одессе должен или скрипочку там, или фортепиано как-то иметь. Но у меня выбора вначале вообще не было, поскольку у меня отец был проректором консерватории, композитором, а мать пианистка. Родители развелись, но отчим был опять же певец, вот, тенор. Он стал народным артистом Украины, ведущий тенор Одесского театра. Короче говоря, мои, на самом деле, первые воспоминания детства – это звуки фортепиано моей мамы, которая разыгрывается на каких-то гаммах, там, упражнениях и так далее. Так начиналось каждое утро, я от этого просыпался, было очень радостно, то, что была живая музыка. К счастью, должен сказать, что родители меня вообще не давили, просто как бы отдали в музыкальную школу. Но дальше произошел такой очень интересный казус. Все как бы априори считают, что я закончил школу Столярского. Это не так. Меня не взяли туда за отсутствием слуха. Вот. То есть меня перевели на экзамен, попросили спеть, я спеть не мог, я до сих пор петь не умею, ну, нет голоса. Вот. И сказали родителям: ну, не надо мучить ребенка. Но тут детская история включается. Главой семьи у нас была бабушка, такая типичная детская бабушка, очень такая колоритная. Короче говоря, сказал: как, у моего мальчика что, нету слуха, такого быть не может. Ну, сказали: ну, бабушка, ну, нету. В общем, через два дня после экзаменов она выяснила, как можно проверить слух. Стала проверять сама лично. И выяснилось, что у меня просто слух, абсолютный слух. А экзамены уже закончились. Поезд ушел в школу Столярского, и меня отдали в нормальную музыкальную школу. Это на самом деле интересно, потому что в Одессе все музыканты, хоть чего-то добившиеся, они все из школы Столярского, я единственное исключение. Ну и потом я начал так потихоньку, то есть без какого-то давления, потому что в школе Столярского все с первого класса готовят, что нужно быть там чемпионом, лауреатом и, так сказать, звездой. Вот. А я просто себе так занимался. Больше любил играть в футбол. Честно. Потом где-то лет в 9 молния в голову ударила. Подарили мне, короче говоря, на Новый год родители ноты Баха. Тоже звучит как издевательство, потому что Баха дети ненавидят. Вот. А мне подарили, и я стал играть. Мне так безумно понравилось. Я понял, что вот моя жизнь здесь. Вот. И с этого момента у меня уже не было никаких сомнений, что фортепиано, музыка – это будет мой путь. Вот случилось так, что я стал лауреатом конкурса Всесоюзного имени Рахманинова в 1983 году. Я был самый молодой участник конкурса. Ведь в советское время всесоюзные конкурсы раз в 4 года проводились. То есть это был уровень неизмеримо выше, чем сейчас любой международный конкурс в мире, на самом деле. И до меня лауреатом из провинции, скажем так, то есть не из Москвы, из Питера, остался только один человек. Это был Эмиль Гиллес, ровно за 50 лет до меня. В 1933 году. Вот в 1983 мне удалось вот такой прорыв сделать, и с того времени, в общем, началась карьера. Исполнительство – это и есть сотворчество, по моему глубокому убеждению. Ну вот для меня, по моему внутреннему ареопагу, Бах, Моцарт, Рахманинов, и где-то рядом, практически там же, находятся вот такие великие, как Рихтер, Глен Гульд или Артур Рубинштейн. Потому что композиторы, конечно, супергении, безусловно, это вообще тайная, ну, такая мистическая вещь, как это, вот эта музыка, великая музыка попадает, вот эти 10-15 человек, которые вот привели эту музыку в мир, да. Но потом случается такое вот второе чудо, когда некоторые исполнители могут ее как-то привнести совершенно новое измерение в эту музыку. Если мы послушаем Шопена 100-летней давности лучших исполнителей, потом 50-летней давности сейчас, то мы увидим, что это совершенно разная музыка на самом деле, совершенно разные акценты, и она живет и продолжает быть актуальной благодаря вот этим вот людям, которые вот называются исполнителями, потому что без них это все превратилось бы в музей. Чем отличается музыка от живописи? Я безумный фанат живописи, но как бы вот есть шедевр, все. А вот какая-нибудь там Гольдберговая вариация Баха есть, и потом есть несколько совершенно разных прочтений, это как будто совершенно разные абсолютные шедевры, и это такое чудо, это очень творческая вещь, мне это очень интересно. Создавать что-то новое из вроде бы вот такого известного материала. Глен Гульд – это для меня такая очень особая личная тема. Вот я когда впервые его услышал, ведь, в общем-то, так его записи в советское время не очень-то были доступны. Потом, когда я учился в Московской консерватории, у Веры Васильевны Горностаева, профессора, она поставила видео Гольдберговой вариации Баха, его предсмертная запись знаменитая. И это просто был такой шок, это была вот какая-то болезнь, которую нужно было переболеть. То есть сначала нужно было играть всего Баха и стараться подражать Гульду, потом уйти от этого, потом делать что-то в протест, а потом как бы успокоиться и сделать свой собственное видение. Глен Гульд, он заново открыл музыку Баха миру. Давайте вот послушаем в исполнении Глен Гульда, а потом мой взгляд на эту же самую музыку. Баха. Это то произведение, которое Гульд считал вершиной вершин, самым главным шедевром европейской вот музыкальной цивилизации. И поскольку он сам как бы предсказал свою смерть, он говорил, что он проживет 50 лет, и вот за месяц до смерти он действительно прожил 50 лет, а он сделал вот эту вот запись, свою итоговую Гольдберговую вариацию, и как бы, естественно, ее выбрал, это произведение выбрал. Для меня Гольдберговая вариация — это тоже такая знаковая вещь. Я играю это всю жизнь, уже почти 300 раз сыграл живьем, это, наверное, такой рекорд, я так предполагаю, в мире. И вот у меня есть запись, которой я очень дорожу, можно сказать, горжусь. И это вот как бы такая полемика с Гульдом, которую я очень уважаю, считаю его гением. Но вот это мой ответ, разговор с ним. То есть все иначе, все по-другому, но с большим уважением к вот этой вот интерпретации тоже. Гленн Гульд имел свое четкое совершенно видение о музыке Баха, и когда мы слушаем буквально, ну, специалист слушает секунд 10, уже понятно, что играет Гульд. И это свой мир, немножко эксцентричный, мир такой вот замкнутый, вещь в себе. Мой взгляд на музыку Баха, и в особенности на Гольдберговую вариацию, это такой немножко постмодернизм. Потому что я, когда вот вижу эту партитуру Баха, я вижу в нем четкие пророчества о музыке будущего для Баха. В нескольких вариациях совершенно четкие корни венской классики. Потом Шопен, мы слышим Шумана, потом мы слышим какие-то вещи даже Прокофьева, даже Додекафони. Все это четко там есть. И вот я это как бы выпукло, более, может быть, преувеличенно показываю, чтобы показать действительно, что вот эта вот энциклопедия музыки — это еще и огромное музыкальное пророчество. Как бы такая есть полистилистика. Моя запись не в одном стиле, а как бы в разных. Намеренно, чтобы показать вот гений Баха. Авангарда в классике — это для меня тоже такая тема наболевшая. И я вот долгое время вообще старался не высказываться на эту тему, потому что как бы дискуссионная у меня точка зрения, но вот сейчас уже не боюсь. Мне кажется, что развитие музыки вот, ну, 70-80-е годы прошлого века пошло по пиковому направлению. А если мы возьмем одну из главных фигур авангарда вот европейской музыки, Пьера Булеза, он четко формулировал: гармония и мелодия мертвы. Все, их больше нет, музыки. Музыка должна развиваться по другим критериям. А какие же могут быть критерии, если нету основ, то, что заложила еще древнегреческая цивилизация? Для меня это тупиковый путь. Я вообще не играю музыку, которая... Это мейнстрим вот, авангарда вот, последних 50 лет, где действительно нету, как правило, даже ритма, не говоря уже о мелодии и гармонии. Есть некий такой вот управляемый или неуправляемый хаос, деструкция. И, тем не менее, последние лет 10-15, начиная от Филиппа Гласса, минималистов и дальше, на мой взгляд, происходит мощное возвращение вот, к корням музыки, вот, к гармонии, к мелодии. Пару лет назад я где-то сказал в одном интервью, что для меня самая интересная музыка современная не та, которая звучит в филармонических залах, а та, которую пишут композиторы к голливудским блокбастерам. Привел в пример Ханса Циммера и его музыку к фильмам «Начало», «Бэтмен». В прошлом году, к моему огромному восторгу, английская академия назвала лауреата лучшей академической музыки за прошлый год вот как раз саундтреки Ханса Циммера к «Бэтмену» и к фильму «Начало» Нолана. Эта музыка абсолютно основана на таких совершенно простых, понятных вещах. Пост-баховская, можно сказать, пост-классическая. Есть один композитор, который мне кажется очень интересным и очень-очень еще не открытым. Это Альмдар Караманов. он недавно ушел из жизни, он был в одном классе, в одной плеяде с знаменитыми, замечательными авангардистами Московской консерватории 60-х годов Альфредом Шнитке, Софьей Губайдуллиным и Эдисоном Денисовым, вот он был четвертым, да? И когда начались гонения после хрущевской оттепели на авангард, они все смогли как-то приспособиться к московской жизни, а Лендар Карманов уехал в Симферополь и остаток жизни, то есть там 40 лет, прожил в Симферополе, там в однокомнатной квартире хрущевки, в которой я был, очень-очень скромно, тем не менее он писал, все это время он писал в стол, потому что все его произведения носили религиозное название, и смысл был совершенно такой, понятно, мистический. И, кстати, его эволюция интересна, он начинал с авангарда, скажем так, ну, чтобы было понятно, слушайте, а-ля Шнитке. А потом пришел к музыке такой посттравматической, как бы пост-Рахманинов, пост-Скрябин, ну, такое очень мелодичное и завораживающее. Я горжусь тем, что я с ним был знаком и был первым исполнителем его фортепианного концерта, третьего, который называется «Ава Мария». Вот. И, в частности, я сделал обработку финала концерта для фортепиано соло. Называл его «Ночная молитва», показал автору, он это одобрил. Сейчас очень часто это играю, в основном за рубежом, пытаюсь пропагандировать эту музыку. И везде прием колоссальный. То есть, ну, слушатели говорят, что ну, музыка не уступает ни Рахманинову, ни Чайковскому, ни даже Баху. Музыкантом, пианистом – это определенная привилегия, потому что вместе с профессией ты получаешь такой бонус в виде путешествий. Я с детства мечтал путешествовать. Вот я объехал с концертами более 40 стран мира. И действительно очень интересно наблюдать реакцию публики на какие-то те же самые произведения вот в разных странах, континентах. Реакция везде чуть-чуть разная, да. Ну, немцы вообще слушают абсолютно спокойно, тихо, полная тишина, концентрация. Испанцы, наоборот, идет постоянный шум в зале, потому что они в состоянии сидеть и молча слушать. Но это как бы такие вещи немножко поверхностные. На самом деле, то, что я для себя вот вынес из своего опыта гастрольного, потрясающая вещь. Действительно, вот классическая музыка – это есть эсперанто, поскольку те же самые произведения, допустим, даже возьмем не Баха, а возьмем даже, допустим, вот Чайковского или Рахманинова. Русская музыка считается очень русской, и играешь ее в славянских странах или в немецких, или в скандинавских. Но самое интересное, когда эта же музыка звучит в тех странах, где вообще не имеет понятия, что такое Украина или Белоруссия, вообще в принципе. То есть, допустим, играешь в Малайзии, Индонезии, на Тайване. И эта музыка вызывает у людей точно такие же эмоции. Классическая музыка, на мой взгляд, это такое вот достижение, которое доступно всему человечеству. И у меня нету любимой публики, нету любимой страны, потому что я уверен, что вот такая духовная элита человечества, не знаю сколько, 5-7-10%, может быть, 2%, неважно, но она очень похожа. Похожа во всех странах, даже в тех странах, в которых люди воспитывались на совершенно других религиозных и каких-то моральных основах, они реагируют на вот такие высшие проявления человеческого разума одинаково. И это очень здорово. Вот это вот та часть глобализации, которую можно оценить только со знаком «плюс».
Украинский пианист Алексей Ботвинов в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Что значит для вас «Свободная Россия»? Мне кажется, свободная Россия для меня – это когда жители нашей страны имеют доступное образование, доступную медицину, жилье.
Где свободная Россия, когда есть свобода слова? Бесцензурная Россия.
В первую очередь, это, конечно же, мое право свободно самореализовываться.
Мне кажется, в свободной России должна быть хорошая, умная, грамотная, воспитанная молодежь.
Когда можно сказать любое слово, когда можно организовать какое-то свое предпринимательство и в нем выразить тоже себя.
Наверное, право выбора, свобода выбора. И чтобы вот эта свобода выбора, она не была ограничена.
Для меня она была всегда свободной. В целом, мне кажется, Россия у нас достаточно свободна.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7455, 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Как